прошлый раз мы с вами, то есть вчера, говорили о причинах тех кризисов, которые поражают нашу бедную землю и наше не менее бедное человечество. Я бы хотел еще обратить внимание на сторону другого порядка, на еще одну сторону, точнее сказать, тех кризисов, которые имеют место в нашем мире, на духовную сторону другого аспекта. Дело касается вот таких вещей, что сейчас, как вы видите, это касается не только нашей страны, не только нашей церкви, но и во всем мире идет какое-то повальное увлечение тем, что мы назвали бы ложным мистицизмом, погоней за мистическими различными явлениями, явлениями такого порядка, как, знаете ли, чудотворение, пророчество. Во всем мире мы видим мироточение образов, которые где-то называются иконами, где-то скульптурами, да, где-то какими-то священными предметами и так далее. Потрясающее обращение внимания к этой внешней стороне, которая может быть объяснена совсем не одним образом. Потому что эти явления, я бы сказал, явления того порядка, который можно подчас отнести к сверхъестественным явлениям, по крайней мере, не естественным явлениям, они могут быть объяснены не только божественным воздействием, но и какими-то другими причинами. Сейчас это всюду. Особенно это, и, может быть, поскольку мы здесь находимся и живем в этой среде, то особенно это обращает на себя внимание в нашей церкви и в нашем народе. Поэтому очень важно нам знать не только этот факт сам по себе, который является всеобщим, но и кое-какие детали, может быть, и кое-какие моменты, связанные с этим явлением, и причину, и объяснение этих моментов. Я вот специально хочу вам привести сегодня некоторые вещи, которые показывают нам природу подобного рода явлений, с тем, чтобы мы не ошибались и могли другим людям объяснить, с чем бывают связаны эти явления не, я бы сказал, естественного порядка. Я говорю, неестественно. Я не хочу сказать противоестественного. Я боюсь сказать и сверхъестественного. Но то, что они неестественны, то есть не соответствуют природе известных нам явлений, то это бесспорно факт. О чем я бы хотел вам сказать вот сегодня и почему? Всегда есть громадная опасность принять явление неестественного порядка за божественное откровение. Почему опасно это? Потому что, принимая это, мы не только принимаем мысли и идеи, неправильные совсем, но нечто гораздо более глубокое, на что мне хотелось бы особенно обратить внимание. Мы принимаем дух неверный. А дух – это является как раз под тем маточным раствором, из которого затем рождаются и соответствующие идеи, и соответствующая деятельность. Дух. Я не знаю, обращали вы когда внимание или нет на этот факт. Вот игумень Арсения Сибрякова, например, пишет и говорит, «Я с удовольствием, я люблю поспорить, но только с тем человеком, который единодушен». Мы можем не соглашаться во мнениях, у нас могут быть разные взгляды. Но как только я вижу, что человек другого духа, я прекращаю ту же дискуссию, потому что здесь бесполезно. Так вот, и в данном случае, я вам скажу, когда мы соприкасаемся с явлениями необычного, я бы сказал, свойства, необычного характера, то мы должны с большой осторожностью относиться к ним. Потому что в большинстве случаев в наше время, когда этих явлений множество, в большинстве и, наверное, в подавляющем большинстве случаев, эти явления совсем не имеют своим источником Бога. Я уж не говорю о том, что, например, где-то в Ивановской области, помню, мне говорили, есть место, куда заносят иконы сегодня, завтра их выносят, они уже мироточивые. Причем таковых уже за 10 тысяч перевалило уже, я не знаю, 10 лет тому назад. Уже. Понимаете, какие вещи? Что это? С чем это связано? Ну, я могу сказать, я не знаю. Но это вызывает, конечно же, недоумение. Не может Бог играть в эти штучки. И зачем это? И я хочу в связи с этим напомнить вам совет отцов, совет очень важный, совет, который надо всем нам просто запомнить, я не знаю, как одну из аксиом нашей жизни. Не хули и не принимай. Не хули и не принимай. Потому что сплошь и рядом сейчас в нашей прессе видишь одно и то же. Вот чудесное явление, сама икона замироточила. Или то-то замироточило. Как мы падки на эти вещи. Как мы ищем вот этих внешних знаков. И как мы попадаемся подчас на то, что может увести нас, прямо увести от Бога. Вот, например, эти явления всегда были. И вот, например, что пишет Ипполит Римский, писатель III века, святой, был предстоятель церкви в Понте, муж богобоязненный и смиренный, но не занимавшийся усердно писанием, а доверявший более своим видениям. Обратите внимание на это. Мы иногда проходим такие вещи, главнейшие вещи проскальзываем, не занимавшиеся усердно писанием. И учтите, что когда мы читаем святых отцов, то надо иметь в виду, что под писанием они разумеют не только священное писание, но разумеют и писание тех, кого церковь называет святыми отцами. И в это время, хотя III век, уже они были. Уже были мужеапостольские, уже были некоторые святые апологеты, уже были. Так вот, не занимавшийся усердно писанием, а доверявший более своим видениям, испытав удачу в одном, другом, третьем сновидении, он однажды уже в самообольщении сказал, что через год будет страшный суд. И он привел своих братьев в такой страх и трепет, что они оставили свои хозяйства и поля, а многие из них истребили свое имущество. И затем оказались на положении нищих. Отчаяние поразило их. Но было уже, как говорят, поздно. Другой случай описывает, когда к Антонию Великому пришли тоже братья и спросить Антония о некоторых пророческих им явлениях, которые сбывались. Хорошо был Антоний Великий. Что же оказалось? Оказалось, что эти явления были от демонов. Я вам скажу, что очень полезно, все-таки, друзья мои, не забывать читать жития святых Патерикии. Особенно Патерикии, я бы сказал. Потому что в житиях Дмитрия Ростовского там много у него взято с западных источников. И подчас мы находим там факты, которые, ну, о которых бы лучше бы и помолчать подчас. Подчас. Есть много замечательных, а есть и которые для современного человека, по крайней мере, едва ли будут полезными. Патерики – это высказывания святых отцов, случаи подлинной и святоотеческой жизни, и они очень многому научают. Вот мы говорим о многих вещах, а о самой сути, о почве, о фундаменте, на котором может строиться христианская жизнь и ее понимание, подчас опускаем. Так вот, и к Антонию Великому оказалось, хорошо был Антоний, от демонов. Ахнули только. А какие прорицания, какая точность. пожалуйста, предупреждайте людей от веры, такой детской, наивной, скоропалительной, в эти пророчества, чудеса, эти всякие сновидения, эти мироточения и так далее. Предупреждайте их. Почему? Не от себя, не надо. А сам Господь в Евангелии сказал, и придут многие лжепророки, лжехристы, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Под избранными, разумеет, верующих людей. Учтите, пожалуйста, это. Мы же как раз подходим к этим временам. Посмотрите, сколько всяких необычных явлений. Это уже сейчас публикуется, сообщается в наших средствах массовой информации. Будьте в высшей степени осторожными. Не по этим явлениям узнаем о святости, а наоборот, по святости тех, от которых могут происходить эти явления. Мы можем только судить о них самих. Почему об этом говорю? Одна из очень серьезных причин того, что идут эти кризисные явления в нашем мире, это является доверие лжепророкам, лжевидениям, лжечудесам. Потому что мы заражаемся духом демонским, этим лжедухами. И отсюда искривляется вся наша деятельность. Как сказал, я забыл, кто же, Авва Дорофей, по-моему, сказал, что кривое правило и прямое кривым делает. И когда мы по ним начнем оценивать нашу жизнь, мы попадаем в очень серьезные вещи. Вот, пожалуйста, Нострадамус до сих пор. Ух, какая фигура! Фигура. Это Нострадамус – это один из, так сказать, пророков XVI столетия, к которому все великие мира сего обращались. Короли французские, все. А что он говорил о себе? Он откровенно заявил. Я свидетельствую, что большая часть пророчеств, которые он высказывал и которые он получал, сопровождалась движением небесного свода. И я видел, как бы в блестящем зеркале, в туманном видении, слышите, великие, печальные, удивительные и несчастные события и авантюры, которые приближались к главнейшим культурам. В туманном видении, в тумане. Помните, апостол Павел в своей 13 главе 1 послания к Коринфянам говорит, теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, помните, как бы сквозь тусклое стекло, то есть как бы в тумане. Это даже он говорит, даже о себе говорит, а тем более об этом. Люди жаждут чудес, ждут, требуют, рвут чудес, пророчеств, предсказаний и так далее. Я хочу вам сказать о природе этих явлений. Но избавь Бог от себя. Преподобный Кассиан Римлянин называет три причины чудесных явлений, исцелений и видений. И стоит знать об этом. Цитирую его. Первую причину исцеления бывает благодать. Вторая причина – назидание церкви или вера тех, которые приносят больных для исцеления, или тех, которые желают получить исцеление. Вера этих людей. В всем случае сила исцеления исходит иногда и от недостойных, и от грешников, о которых Спаситель говорит в Евангелии. Я обращаю ваше внимание. Вы слышите, от кого происходит исцеление? От грешников. Стоит на наших глазах исцеление произвести человека, он святой, и через него Бог говорит. Святой Отец предупреждает и от грешников. Вламу ослица заговорила. Может, мы ее к лику святых причтем? Через нее Бог сказал. Может быть? Надо бы помнить это. До какого примитивизма мы докатились. Через человека что-то произошло, мы его уже возносим и ставим на уровень божества, как древние греки и римляне, обращавшиеся к своим прорицателям, уверены, бывшие в том, что через них говорят боги. Как осторожно надо быть! Третье, исцеление третьего рода бывает по обольщению и ухищрению демона. Вы слышите? Исцеления бывают. Пожалуйста, обратите на это внимание. Скажите же людям. Исцеления бывают по обольщению и ухищрению демонов. И дальше он объясняет. Человек, преданный явным порокам, явным даже порокам, не говоря о тайных, может иногда производить удивительные действия и потому почитаться святым и рабом Божьим. От всего происходит то, что демоны с воплем, именуя людей, не имеющих никаких свойств святости и никаких духовных плодов, показывают вид демоны, будто их святость жжет их, и они принуждены, бывают, бежать от одержимых ими. Вы слышите, что творится? Скажите, кто это сейчас? Многие это понимают? Вот то, что я вам сейчас говорю, друзья мои, увы, к сожалению, это понимают очень немногие. Если какой-нибудь бесноватый завопит, что меня жжет святость этого человека, все, он уже святой. До чего мы стали неразумными? Причина, я сколько раз говорил, и извините меня, но я хочу еще раз повторить, нашим критерием в оценке всех явлений религиозной жизни, тем более духовной жизни, является учение святых отцов. Пожалуйста, это надо иметь в виду. Святых отцов. Что говорят святые отцы об этом? Потому что любой факт может быть объяснен многими способами. Один и тот же факт исцеления может быть объяснен как? Сам Бог исцелил. А Кассиан Римлян говорит, демоны исцелили. Чувствуете, как быть? Как быть? Надо посмотреть, что с этим человеком связано. Быть осторожным, по крайней мере, в высшей степени. А не сразу хвататься, знаете, как хищная рыба хватается на блесну и попадается туда. Святой Исаак Сирин прямо пишет, «Никто да не обольщает сам себя и да не мечтает о предугадываниях, ибо душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых». А предугадывания могут быть? Да. Откуда? От демонов. Прежде всего. Но, может быть, не только. Может быть, и другой порядок. Учтите, эта вещь очень серьезная, и к этому надо относиться очень осторожно. Душа наша по природе... Вы слышите? По природе жительница того мира. По природе. Правда, сейчас она находится в том состоянии, которое, я бы сказал, можно выразить такими словами. Окутана туманом. Вот как в видении в туманном, о котором пишет Нострадамус. Так? Иногда видит что-то, может предвидеть что-то, может что-то сказать. Может, да, много фактов таких. Это много таких фактов. Нужно очень осторожно относиться к этому. Почему? Истинное пророчество, истинное видение, оно всегда пробуждает и нацелено на то, чтобы пробудить человеке раскаяние прежде всего. Раскаяние, то есть изменение образа жизни, обращение к Богу. Сколько пустых пророчеств, которые абсолютно ничего не говорят, ни к чему не приводят. Но правда все, а, точно так, и что из этого? Нет, точно так, и что из этого? А ничего. И люди попадаются, как щука на крючок. Я бы хотел зачитать вам очень важную мысль святителя Игнатия Брянчанинова, который прямо относится вот к нашему моменту. Прошу обратить ваше внимание. Он писал это в середине XIX века. Тем более сейчас это актуально. Вот что он писал. «Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес». Я не знаю, друзья мои, когда впервые это читаешь, это просто ахаешь, как чудес! Как чудес! Да, мы приближаемся к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес. Запятая, чтобы увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Вы слышите, какие вещи? И мы видим, какое множество людей обмануты, оказывается, этими ложными чудесами. Святые отцы завещают с одной стороны. Говорит он о том, что мы не знаем, как отнестись. И он пишет. Они завещают с одной стороны не порицать явления, которых мы не знаем и не понимаем, чтобы не подвергнуть порицанию святое, а с другой никак не вверяться явлению, поспешно признав его истинным, чтобы не впасть в сеть лукавого духа. Кстати, мы все время говорим о своей стране, а в США что? Вот статистика вам. Почти 70% населения заявляют, что имели опыт экстрасенсорных восприятий. Что такое экстрасенсорных? Вам понятно? Экстра, сверхчувственных, то есть видение мертвых, душ, общение, если хотите, с инопланетянами, так называемыми, да, общение на расстоянии и что угодно. Вот это все экстрасенсорное. 70% населения, вы слышите, сколько поражено уже? 42% заявили, что общались с умершими. Вы подумайте, почти половина населения. Друзья мои, мы вот слушаем эти цифры и подчас не придаем значения, насколько это страшное явление. 42% общались с умершими. С кем общались? Святые отцы абсолютно однозначно пишут с демонами, которые являются им в образе усопших. 21% американцев заявили, что они святые. Вы слышите, к чему пришли? Вот там проводятся эти исследования. Это любопытно. У нас на этот предмет как-то не было опроса населения, а жалко. Я вам скажу, жалко. Было бы очень интересно. Я бы, наверное, первый бы заявил, что я святой. Вот только меня как-то никак живьем не канонизирует почему-то. Как бы важно это тоже провести бы этот опрос. Но это показатель. Потому что вы знаете, какое влияние имеет вся атмосфера, вся психология с этой страны, США, какое имеет влияние на весь цивилизованный мир, на всю Европу и на нас в том числе. Вы слышите, что движется? Что движется, что проницает уже психологию людей? Чем наполняется атмосфера? Друзья, я вам все говорю опять о том же, о природе тех кризисов, которые поражают сейчас нашу Землю. Просто называю еще один из моментов. Мы говорили вообще о духовном состоянии, вообще. Я вам указываю на один из аспектов этой ложной духовности. Почему все это порождается? Потому что дух лжи. Сатана – это лукавый. Сам Христос сказал – это лукавый. Почему лукавство является одной из ужасных характеристик времени человека и народа? Лукавый дух поражает сознание современного человечества. И не избавившись от него, ни от каких кризисов мы не избавимся. Неужели это трудно понять? Это то, что можно назвать, ну, я не знаю уж, мистицизмом, что ли, или не знаю чем. Но оккультизм нет, тут даже и оккультизм подчас нет. Люди просто доверяют этим всем вещам. А я не говорю об открытом оккультизме, когда люди становятся на путь, специальный путь того, чтобы связи с тем миром, и получают эту связь. К великому сожалению, связь получают не с Богом, а с миром падших духов. Об этом Христос очень хорошо сказал в Евангелии в своей притче, что пастырь добрый входит дверями, а вор и разбойник инуде проходит во двор овчий, то есть через забор перелезает. И что бывает с таким? Всем понятно. С вором и разбойником как поступает. Сейчас не знаю, как у нас законодательство, а обычно расправлялись очень просто. И средство было очень действенное. Вот, оказывается, какова ситуация. Инуде пытаются пролезть люди в тот мир, получить ту информацию, да, на которую они надеются и ждут от нее какого-то блага, на самом деле попадая в ловушку. Это страшное дело. И печальное явление, я вам скажу, нашего времени. На этот путь вступает все большее число людей. Вы оказываетесь перед лицом этого, учтите. Вы оказываетесь перед лицом этого. Вам придется, вот сейчас выйдете, вам придется столкнуться, что называется, один на один, на передовую выйти. Когда вам будут подходить и рассказывать о всяких чудесах, пророчествах, явлениях, да, и очень непросто. Можно только с глубоким сочувствием отнестись к той трудности, перед которой окажетесь вы вот в этом, так сказать, деле. Вот так. Если говорить о немножечко, так сказать, другой еще стороне, том же самом явлении, но еще одной стороне этого явления, которое приобретает уже характер, я бы сказал, ну, еще, может быть, не повальный, но все более широкий. Речь идет об отчитывании. Все вы знаете, что сейчас у нас происходит. Друзья мои, вот тысячу раз я говорю, и, наверное, буду все время вам повторять. Когда мы о чем бы ни было говорили, первый вопрос – критерии. Критерии. А как можем оценивать? По какому признаку можем оценивать, что хорошо, что плохо? Понимаете, это же в высшей степени важно. Критерии – это самое главное. В данном случае вот это вот явление отчитывания, которое где только сейчас не услышишь об этом. И кто только этим не занимается. от самых честных и искренних людей до прямых проходимцев, обманщиков, стяжателей, которые на этом зарабатывают себе просто деньги и больше ничего. Чего только не увидишь. Как относиться к этому? Тем более, что мы знаем, что в истории Церкви это было, что самим апостолам Господь дал эту власть наступать на змей и скорпионов. Помните, дал власть изгонять духов. Более того, сказал верующим в меня, знамение таковое. И первое, по-моему, что он называет, это власть изгонять демонов. Сказано было? Сказано. Как же нам к этому относиться? Кому была дана эта власть? Мы их называем основанием Церкви. Как смотрит Церковь на это явление? Опять обращаюсь и говорю. Критерии самые главные. И у нас критерий только один. Отношение святых отцов. Нельзя же нам, знаете, мне так кажется, ему так кажется, третьему так кажется. Мы тогда протестантами будем. Это в протестантизме. Там, да, это критерий, как мне кажется. Православные скажут, перекрестись. Но они-то этого не знают. Это протестантский принцип. А я вот так считаю. Ну, ты считаешь так. Как я говорю, я разговариваю с архиереем одним, ну, не православным. Ему кажется, что Христос просто совершенный человек. Я говорю, а Бог? Ну, это оставим это, отложим это. Да. Представляете? Так, почему вы утверждаете? Ну, почему? Он не говорит, ему так кажется. Его такое представление. Критерии где? Действительно, вы слышите, важнейший вопрос. По какому критерию можем оценивать? Еще раз вам говорю, если мы не будем придерживаться святоотеческого понимания вот этого конкретного вопроса, любого, мы превратимся в тех же сектантов, протестантов и больше ничего. Мы только тем и отличаемся от инохристиан, иных христиан, что мы, по крайней мере, проповедуем, учим, утверждаем и понуждаем. Давайте стоять на святоотеческом учении. Почему? Неужели не ясно? Мы же говорим «святоотеческом», то есть том учении, которое мы считаем, дано изволением Святого Духа, того же Святого Духа, которым написано Священное Писание, тот же Дух Святой. Поэтому согласное учение отцов по какому-то вопросу является критерием для нас истинности. А не просто так. А вот такой-то авторитетный старец, такой-то авторитетный учитель сказал то-то. И мы все в обморок брык, аверьянки дайте. Нет. Более того, Православная Церковь что сказала? Даже святой отец может ошибаться в каких-то вопросах. Друзья мои, я обращаю на это внимание. Церковь говорит, даже святой отец может ошибаться. Что у нас происходит? Святой отец может? Может. Старец? Нет. Какой старец? Тот, кого я считаю старцем. Оракул. Это хуже всякой ереси. Хуже. Ересь можно объяснить, показать. Здесь это страшное убеждение. Так вот и в данном случае, когда мы говорим об экзорцизме, то есть об изгнании демонов, почему я об этом хочу говорить, друзья мои, вам, наверное, понятно, потому что это одно из тех явлений, вера в которые тяжелейшим образом искажает сознание многих людей. Именно искажает, извращает, заражает их тем духом, которых, как кажется, изгоняют эти люди. И этот дух, распространяясь чем дальше, тем больше, способствует чему? Все тем же кризисам. Первый кризис, как мы с вами сказали, духовный, из которого происходят все прочие кризисы, все, без исключения. Только следующая ступень, через ступень, но таким образом. И поэтому экзорцизм – это явление, которое очень опасное, особенно, вы думаете, для нашей церкви, да? Для нашей церкви. Мы еще немножко отстаем. Я сейчас вам докажу, что мы еще отстаем. Послушайте. РИА Новости. 19 февраля 2005 года. В кавычках. «Теория и практика изгнания дьявола». Кавычки закрываются. Тире. «Такой курс ввел 17 февраля для священников и кандидатов в клир Папский университет Регина Апостолиорум в Риме». Для священников и кандидатов в клир университет. В двухмесячный курс, вы слышите? В двухмесячный курс входит, как объявил университет, кроме теоретических и практических занятий по изгнанию дьявола, изучение сатанизма, ох, как великолепно, и молитв освобождения от пут Антихриста. Практические занятия ведут католические прелаты. Прелаты – это вообще уже духовенство высшего, высшее духовенство. Ну, прелатом может быть и епископ, может быть, настоятель монастыря, вообще монсеньор такого, ну, высшее духовенство. Практические занятия ведут католические прелаты, специализирующиеся по изгнанию дьявола. Вы хотите изгонять дьявола? Поступите. Через 2 месяца вы получите в руки все. Вы думаете, вам надо стать святым? Какая глупость, какая наивность. Ну что, зачем становиться святым? Зачем получать какого-то Духа Святого? Зачем получать власть от какого-то Бога и Христа? Двухмесячный срок, и все в порядке. И вы будете направо-налево так, что бесы будут только лететь кверх тормашками от вас. Да, задрав хвосты кверху. Какое безумие! Октябрь 2002 года. Еще один факт, очень любопытный. Замбийский архиепископ Эммануэль Милинго, прославившийся своей женитьбой на последовательнице церкви объединения, основанной Сон Мён Муном, и последующим покаянием, вернулся в Рим после года пребывания в Аргентине с официального разрешения Ватикана. Милингу планирует возобновить свое служение архиепископ, состоящее, ну-ка, состоящее в изгнании демонов и публичных исцелениях. Это я вам для того говорю, чтобы вы не думали, что мы стоим на первом месте. Мы еще отстаем, но мы догоним. Мы русские. Догоним и перегоним этих несчастных католиков. Они в двухмесячный срок, там курсы у них. А у нас никаких курсов. Без всяких курсов. Без всяких курсов. Мне в голову стукнуло, и все. Святые там вздумали, там подвязались десятками лет. Все, наконец, с трудом каким-то. Редко-редко, когда в жизни. Если они совершали изгнание дьявола у нас, по расписанию. По расписанию. Чудеса по расписанию. Вы хотите получить чудо? Пожалуйста, вам доска объявлений. Записочка, в такой-то день, в такой-то час, приходите, все будет окей. Если с первого раза не поможет, второй раз можно прийти, третий раз можно прийти. Ну что вы, такого церковь еще никогда не слыхивала. Чудеса по расписанию. бедные предшествовавшие святые прятали свои дары. Если что-то совершали, то всячески скрывали это. Преподобный Сергий созвал всю братию, когда к нему вельможу привели. Всю братью собрал, пошли в церковь, молились. Вся братья вышли. И преподобный Сергий только благословил, сказал, по молитвам братьи, и вельможа исцелился. Никаких чинов, никаких знаков над ним не совершал, никаких молитв. Один раз в жизни. Ну, по крайней мере, если доверять его житию, а у нас нет оснований доверять. Такие факты-то обычно уж фиксируются. Раз в жизни. И оказывается, кто он, преподобный Сергий? Никто! Перед лицом тех, которые сейчас сотнями и тысячами отчитывают, изгоняют бесов. Вы слышите? И это ни у кого не вызывает протеста. До чего мы дошли? Я демонстрирую свою способность изгонять демонов. Если хотите, это такой дар Божий, что ой-ой-ой. Это посильнее, чем исцелить какую-нибудь болезнь. Самих демонов изгнать. И мы настолько привыкли, я говорю, мы, народ, настолько привыкли, что даже не понимаем, во что мы верим. Еще раз вам повторяю, посмотрите, как святые относились к этому. Посмотрите историю хотя бы русской церкви. Много исцелил бесноватых Серафим Саровский. Посмотрите. Сергий преподобный, одного. Посмотрите историю нашей церкви, наших святых. Что, не было бесноватых, да? Всегда их было много. Много найдете случаев? Нет. Что же случилось вдруг в конце 20 века? Что произошло с нашей церковью? С нашей, я сказал? Нет. Вот вам двухмесячный курс в Ватикане, в университете, и все в порядке, и вы становитесь чудотворцем. Догоняем. Догоняем. Кого? Тех, которые, простите, но отпали от православия. Для того, чтобы уж не быть голословным, я вам зачитаю хотя бы кое-что, кое-какие высказывания святых отцов, чтобы вы видели, что это такое, как святые отцы говорят об этом. Смотрите, в Лавсаике читаем «Авва Питерион», цитирую дальше, «много беседовал с нами и с особенной силой рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают оные ко злу. И так, чадо, говорил он нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти в себе. Ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей. Вы слышите? То есть речь-то о чем идет? О том, чтобы человек должен прежде достичь бесстрастия. Тогда только он может, а точнее, не просто может, тогда Господь может дать ему дар, дар исцеления, исцеления других людей от демонов этих страстей, и никак не иначе. И более того скажу, лишь немногим Господь давал этот дар исцелений. То есть, только достигнув бесстрастия, только, и ни в каком другом случае. только получив особенный дар Святого Духа. Как он получается? Об этом нечего нам и говорить, но это именно дар, специальный дар, который совсем не связан с какими-то молитвословиями, с какими-то чинами. Еще раз повторяю, преподобный Сергий, в лавре которого мы находимся, никаких чинов не совершил, ничего не делал, молился, и все. Но, как свидетельствует история Церкви, таковых людей даже в самый период расцвета духовной жизни и тогда было таковых немного. Святые отцы предупреждают, что попытка изгнать бесов из человека без воли на то Божией приносит ему зло, а не добро. Блаженный Феофилак Болгарский писал: «Освободившись от бесов, еще хуже становится впоследствии, если не исправляются». Исаак Сирин пишет: «Кто молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем, демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести». Понимаете, какие вещи пишут отцы? Это поразительно. Святитель Игнатий писал в одном из писем: «Поминайте в молитвах ваших болящую Дарью, которой предана судьбами Божиими сатане, да дух ее спасется». И что дальше пишет, на что обращаю ваше внимание, друзья мои: «В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь не служит худым свидетельством о человеке. Такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии». Вы подумаете. И дальше пишет: «Беснование гораздо менее страшно, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу». Ух, как даже пишет! Почему? Причина очевидна. Беснование касается тела. Кто такой бесноватый? Кого мы называем бесноватым? Это у которых тело уже подчиняется не ему, человеку, а подчиняется вот тому духу, демону, который промыслительным действием Божиим по непонятным нам причинам, вы слышите? По непонятным причинам часто вселяется в человека и властвует над этим телом. Так святые, оказывается, утверждают, что это не страшно даже с точки зрения его спасения. И эти люди совсем не хуже нас. Даже великие святые подчас подвергались этому. Вот. Очень интересный случай, очень интересным и назидательным является случай с известным старцем, протоиереем Алексеем Зарайским, у которого прислуживала бесноватая девушка. Пишет: «Я спрашивал отца Алексея, почему он не выгонит из нее беса? Все знали его силу, его молитву. И он мне отвечал, послушайте ответ его: а почему он может знать, что на то есть воля Божия?» Ну-ка, кто из отчитывающих задается таким вопросом? А откуда он может знать, что на это есть воля Божия? Об этом никто не спрашивает. Толпами собирают их и начинают. Да. А почему он может знать, что на то есть воля Божия? И дальше продолжает отец Алексей: «Она причащается святых тайн. И если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его». А если ей это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Ух, какое мудрое и смиренное рассуждение! Какое мудрое и смиренное рассуждение! Действительно, если надо, оказывается, она причащается, если надо, Господь исцелит. Как же я могу противоречить воле Христовой, идя на это? Можно обратить внимание и на то, что если в Евангелии посмотрите, как Господь, сам Господь, не позволял бесноватым говорить, а тут же, как только сбегается народ, тут же сразу прекращал это. Что сейчас происходит? Вы же видите. Десятки собираются, с ними идут эти люди, родственники, там и друзья. Они, Бог знает, что там, какие богохульства выкрикивают. Это снимается на телекамеры и затем тиражируется по всему свету. Послушайте этих обманщиков, которых народ в простоте своей. Ах, что он сказал? Ах, какое дело! Этих лжецов, духа лжи, слушают и эту ложь распространяют. Благодаря чему? Обращаю ваше внимание. Потому что эти священники позволяют это делать. А почему позволяют? Ну как же, посмотрите, я что делаю. То есть идет проповедь лжи, проповедь демонизма. Вот беда какая! И эти проповеди распространяются повсюду. При этом, как и пишут святые отцы, иногда эти бесы изображают, проклинают этих священников, изображают, как они бегут от них, в общем, всячески изображают. И этот бедный батюшка, как на дрожжах растет и в самом себе, и в глазах людей. Результаты этих бесовских трюков всегда, конечно, плачевны. И преподобный Кассиан Римлянин очень серьезно предупреждает на этот счет. Вот, цитирую его. «Подчас бесы творят чудеса, чтобы возвести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его, этого человека, к еще более чудесному падению. Они, бесы, делают вид, что горят и бегут из тел тех, где они пребывали, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают». Вот святые пишут то, что есть. Никто не знает. Люди не знают святых отцов. В чем причина такого отступления, такого неверия, такого лжеверия в нашем православном обществе? Не знают и, к сожалению, подчас не хотят знать даже, что говорят святые отцы по тому или иному вопросу. Это страшная беда, невежество, ужасная вещь. Тот же Кассиан пишет то, что, ой, как бы надо запомнить. «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю смирения». Учителю с большой буквы, Христу. И вот дальше посмотрите. Вот посмотрите, что пишет. «Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». Вот надо бы вот эти вот цитатки бы прямо бы повесить на дверях этих объявлений. Прямо бы повесить, чтобы люди знали, что пишут святые отцы. Они никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. И он же, Кассиан Римлян, писал: «Никто не должен быть прославляем, вы слышите? Никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии, а всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания. Ибо, обращаю внимание, и надо бы запомнить прямо наизусть, вы слышите? Ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса». Друзья мои, можно запомнить это? Наизусть. Люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Вспомните книгу Деяний. Кто изгонял именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел, демонов? Семь сыновей первосвященника. Помните, чем это, думаю, закончилось? Когда этот бесноватый сказал: «Знаю Павла, Иисуса знаю, а вы кто такие?» И избил их. И голиком дули от них по улицам с криком, наверное, и страхом. Это было явление очевидное для всех. Гораздо хуже, когда это избиение происходит внутреннее. Скажу вам так, что все те, кто берется за изгнание демонов, кончают плохо. И кончат плохо. Я просто предупреждаю об этом. Те еще священники, которые, может, по неопытности, может быть, по незнанию, по непониманию, потому что никогда не считали святых, может быть, отцов по этому вопросу, предупреждаю их, они кончат плохо. Повреждение будет касаться их души, часто их психики. Я думаю, что если вы попробуете познакомиться с теми, кто уже достаточно давно изгонял, попробуйте, хотя не знаю, полезно ли будет, вы увидите, эти люди уже становятся какими-то полуумными. К сожалению великому, они повреждаются умом, начинают рассказывать о своих снах, начинают рассказывать о том, о своих достоинствах, о своих успехах и так далее. Вы сразу увидите, бедные человечки. Но если бы дело касалось только их лично, беда-то в другом, как я уже сказал вам, этим заражается множество людей. Когда-то в Евангелии духи вышли в свиней. Теперь беда, что эти духи входят в окружающих людей, заражая их этим своим тлетворным, лживым, лукавым духом, поражая их. Так заражается атмосфера. Знаете, как воздух вот может заражаться? Он может постепенно. Посмотрите, сейчас измеряют. Вот. Какова степень зараженности в воздухе вот в больших городах? Говорят, что в Токио, например, на этих самых оживленных перекрестках уже полицейские должны стоять в противогазах. Без противогаза проходит совсем небольшое время, я не знаю, 5-10 минут, сколько, они падают в обморок. Почему? Отравленные. Вы слышите, как заражается атмосфера? Вот когда говорят о физической атмосфере, мы понимаем. Как только касается атмосферы духовной, не понимаем. Какова же близорукость нашей жизни? Боже мой, какая прям беда происходит у нас! Вот так, друзья мои. Поэтому это большое искушение, которое поражает наше время. Да. Поэтому святитель Игнатий с горечью писал, послушайте только, с горечью писал, душепагубное актерство, вы слышите, актерство, ой, как точно назвал, и печальнейшая комедия, старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Эти слова его звучат как набат для нашего времени, как набат. Насколько нужно быть сейчас внимательным, осторожным. Нельзя искать исцелений, несмотря ни на что. Многие именно так делают. Не помогает старец, идут к колдуну. Не помогает колдун, идут колдуньи. Идут к экстрасенсу, идут к священнику. Им не важно, к кому. Люди забыли о Боге, о вечности, о смысле человеческой жизни. И бедные, как глубоко они страдают по этой причине. Так вот, вы понимаете, я объяснил уже, вот она природа кризисов. Вот откуда все проистекает. Сам воздух, дух заражается. И если не будет его исцеления, а его не будет, мы не избавимся от этих кризисов. Кстати, я только что прочитал очень интересную вещь, да, о цивилизации майя. Да, ну, там поразительные вещи, многие о которых пишут исследователи, какие у них были удивительные достижения, в частности, паразиты и календарь. Он, оказывается, более точный даже, чем сейчас, ну, мы имеем, которым мы пользуемся, даже более точный. И автор, в частности, пишет, что были расшифрованы многие, ну, не знаю, все или многие, по крайней мере, их надписи, ну, то, что осталось они. И одна из этих надписей, говорит, которая остается тайной для современного человека. Они черным по белому пишут, что 26 декабря 2012 года, это очень интересно, должно произойти нечто, наступить новая эпоха, окончится эта эпоха, и наступить новая, которая будет сопровождаться разрушением всего и уничтожением. Любопытные вещи. Ну, 26 декабря 2012 года, тогда позвоните мне, как там, что там будет. Это я думаю, что у нас-то не будет, а у них-то, наверное, что-нибудь. Да. Так что не забудьте тогда сообщить мне. Вот так. Ну, а сейчас...